Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Каннибалы» Юлии Яковлевой. Отличный детектив о власти и балете. Лауреатом премии «Книга года» стал роман «Концертмейстер». «Литературула» – фестиваль детской литературы «Взрослеет».
Книжный разворот.
В издательстве «Эксмо» выходит новый балетный и политический, детектив Юлии Яковлевой. Называется «Каннибалы». В здании театра среди бела дня входит молодая женщина с ребенком и не выходит. Когда родители хватятся малыша, начнутся активные поиски. Но ребенка найдут, а вот его няню нет. Что же понадобилось девушке-провинциалке за кулисами Большого театра? Как это перекликается с балетом «Сапфиры», который ставят, чтобы поднять престиж страны и порадовать президента Виктора Петрова? Как связаны хитроумные сценические механизмы и убийство журналистов в Конго? Почему подстроили гомосексуальный скандал с участием европейского хореографа? И как же на самом деле танцует выписанная из Мариинки дорогущая прима Белова? Скажу вам честно, «Каннибалы» – детектив, от которого не оторваться. И удивительным образом это еще и современная политическая сатира. Например, один из главных героев, Борис, председатель попечительского совета театра, возглавляет компанию «Росалмаз». Так что не стоит удивляться тому, что происходящее за кулисами Большого театра окажется связанным с африканскими алмазами, которые для русского олигарха добывают в Конго под охраной ЧВК. Вообще, скажу честно, я давно ждала, что Юлия Яковлева напишет о балете, ведь она известный балетный критик, автор замечательной, уже можно сказать, культовой азбуки балета. Она умеет писать о нем изумительно, и всему происходящему на репетициях, в зале, за кулисами веришь мгновенно. Но вот политического детектива я от Яковлевой, конечно, не ожидала. О том, как страсть к балету превратилась в детектив, и какое отношение к роману «Каннибалы» имеет Александр Роднянский, рассказала мне в Зуме сама Юлия Яковлева.
Я, конечно, давно ждала от балетного критика Юлии Яковлевой детектива о балете. С тех пор, как вы начали писать детективы, мне прям очень хотелось, чтобы действие, наконец, перешло в театр. Но я-то ждала как читатель, а вы как к этому пришли?
Да, безусловно. На самом деле для меня это тоже было сюрпризом, потому что я думала, что с балетом как темой я совершенно закончила, когда написала книгу историческую о балете, изданную НЛО. И на самом деле вообще никакого детектива и тем более художественной книги о балете не планировала, потому что это все мое родное, это родина моя. Но меня сбился с панталыку прекрасный, совершенно восхитительный человек Александр Ефимович Роднянский, который поразил меня своей яркостью. Мне захотелось, честно говоря, совершенно так по-пацански произвести впечатление на него. Другое дело, что из нашего совместного проекта ничего не вышло, но вот получилась книжка. То есть поэтому она и посвящена, в общем-то, ему, потому что как человеку, толкнувшему меня на этот путь.
Юль, давайте представим нашим слушателям, вашим будущим читателям, которые роман еще в руках не держали, немножко книгу, о чем она. Правда, конечно, всегда сложно, да, рассказать в двух словах, о чем целый роман, но для того, чтобы захотелось прочесть роман, нужен тизер от автора.
Трудно рассказать детектив так, чтобы не спалить всю историю. Читатель не потерял к ней интерес вместо того, чтобы получить интерес. Но я бы сказала, что со стороны балета эта книга о том, чем балет меня всегда занимал, тем, как он пронизывает русскую жизнь и играет в ней какую-то несоразмерно огромную роль, потому что во всех других странах балет — это просто балет. Немножко такое консервативное искусство для немногих ценителей, как правило, старшего возраста. Но у нас это совершенно как такой какой-то национальный аккорд, национальный феномен, как крикет в Англии. То есть, что для других людей совершенно такое герметичное, какое-то непонятное. Для нас это все родное, которое будет живые страсти. Запросто можно в Петербурге остановить человека, который вполне способен поддержать разговор о достоинствах соперничающих балерин. Это, мне кажется, очень как-то по-русски. То, как балет пронизывает все русское общество и как-то с его любыми сторонами соприкасается, мне кажется, это, в общем-то, и есть предмет этой истории.
Но это правда. И отдельно взаимоотношения власти и балета. Потому что балет прекрасно мог бы существовать без этих отношений, мне кажется, власти.
На самом деле, простите, я вас перебью. Нет, безусловно, нет, потому что балет — это слишком, так сказать, дорогая музыкальная шкатулка, чтобы она могла существовать вне чего-либо. И даже простые деньги не помогут. Здесь действительно, чтобы балет цвел, это должно быть действительно поддержка довольно сильная. И балет, на который не обращает внимания собственная страна, это не балет, я бы так сказала. И поэтому он, видимо, у нас такой прекрасный, что он пользуется огромным вниманием, опять-таки, как я уже сказала, всех слоев общества. И это здорово, это прекрасно в нашем балете. Понятно, что это я передавала в форме вымысла, в форме такой какой-то искусственной конструкции. Но по сути это правда, что балет у нас действительно такое прям национальное достояние.
Но вот при этом вам пришлось, чтобы закрутить детективную интригу, которая очень тесно связана с балетным миром, но тем не менее не собственно балетная, да, интрига касается власть имущих и во многом их отношений и так далее, вам пришлось взять на себя роль такого Пелевина в этом году, который как раз он написал роман о вечном, а вы написали роман об актуальном. И перелопатить пришлось, видимо, такую политическую повестку довольно серьезно. Сложно ли было на это решиться? Да, и много ли потребовалось фактического материала, кроме того, что вот отражено в СМИ, то, что мы все так или иначе обсуждаем, да, то, что мы замечаем. Вот какой-то отдельный такой авторский поиск был?
Дело в том, что когда Александр Ефимович Роднянский предложил мне попробовать подумать в сторону истории про балет, которая была бы интересна широкому зрителю, я сразу стала думать, ну, конечно, что же интересно широкому зрителю? Балет — довольно закрытое искусство, герметичное. Как можно его подключить к широкому зрителю? Да, сразу я подумала, тогда это будет детектив. Второе, как может быть детектив интересен большому количеству зрителей? Я подумала, тогда в нем должны быть присутствовать герои разного социального положения, разного бэкграунда. То есть это, понимаете, да, я охотно бы сказала, даже, что для меня это какое-то было пылкое произведение, вышедшее из сердца, но вообще это довольно продуманное произведение в том смысле, что это развлекательный жанр. И да, возможно, вы говорите о актуальной повестке, но для меня это больше такие совершенно практические задачи, которые как написать интересно про балет, чтобы это было занимательно, чтобы это был все-таки массовый жанр, чтобы это был такой детектив. Как я уже сказала, я встретилась с таким вызовом, который был брошен Роднянским, и мне захотелось ответить на этот вызов. Больше никак. Я скорее оглядывалась на блестящие образцы скандинавских сериалов и триллеров, которые любят развиваться от маленькой семьи простого грузчика и забираться в парламент Дании. Вот скорее по такому принципу я строила свой детектив. То есть я просто рассказываю как в кухню.
Хроника литературной жизни.
Этот сентябрь многими воспринимается по-особому, потому что мы, конечно, начали учебный год, мы начали новый литературный сезон, но никто не знает, как долго это продлится. Поэтому все спешат поймать теплые, относительно безопасные сентябрьские дни и встречаться, общаться. Прямо сейчас в московском манеже завершается Московская международная книжная ярмарка. Конечно, не такая многолюдная, как обычно, и встречи на ММКЯ проходят по старым карнавальным правилам. Маска, маска, я тебя знаю. Мы уже начинаем узнавать любимых писателей по глазам, и гораздо более значимым, причем в прямом смысле, становится голос писателя. Еще важнее становятся книжные обложки. Эта ярмарка, по-моему, удалась. Книги очень органично вписались в пространство московского манежа. Зоны для дискуссий удобно организованы. И вообще по атмосфере ярмарка скорее напоминала любимую нон-фикшн, нежели поднадоевшую ММКЯ. А новые, приобретенные за время пандемии навыки интернет-коммуникации вывели ярмарку на новый уровень. Здесь сумели провести важные для индустрии дискуссии с профессионалами мирового уровня, которых, прямо скажем, было бы довольно сложно привести в Москву. Словом, предлагаю считать эксперимент удачным и надеюсь, в следующем году, в сентябре, мы снова встретимся в манеже уже без масок. На ММКЯ традиционно вручили книгу года. Гран-при 2020-го удостоена серия «Библиотека литературы Древней Руси». Победителем важной для нас с вами категории «Проза года» стал роман главного редактора литературной газеты Максима Замшева «Концертмейстер». Это довольно тяжелый роман, в котором перекликаются события 1947 года и 1974. В 1947 одним из главных героев становится композитор Лев Нарштейн. Понятно, что историческое время и фамилия героя предполагают трагедию. В жизни людей постоянным фоном становится страх, доносы, предательства, аресты по ночам и бесконечные компромиссы, компромиссы, компромиссы. Героем событий 1974 года уже становится внук Льва Нарштейна Арсений Храповицкий. Судьба его трагична, но по-другому, чем у деда. Он очень талантливый, даже гениальный пианист. Его отмечает сам Шостакович. Но на руку Арсению внезапно падает крышка рояля. Сломанный палец означает в данном случае сломанную судьбу, конец карьеры. И хотя Храповицкий сумеет восстановиться и даже сумеет превзойти свой уровень исполнительского мастерства, солировать на публике он не может. Страх сцены перечеркивает все. Арсений уходит в армию, а потом по возвращении становится концертмейстером. Теперь у него вечная вторая роль аккомпаниатора. Сам Максим Замшев в свое время окончил Гнесинку, поэтому о музыке пишет, в том числе исходя из личного исполнительского опыта. Получается очень живо и достоверно. В романе появляются не только вымышленные персонажи, но и знаменитые музыканты того времени – Тихон Хренников, Дмитрий Шостакович, Святослав Рихтер, Генрих Нейгауз и другие. И все это, конечно, придает событиям особую глубину. Получая приз за прозу года, Замшев подчеркнул, как классно жить в такое время, когда выходит такое количество книг. Он сказал, что Россия, наверное, единственная страна, которая выходит из ужаса пандемии через книгу. В номинации «Поэзия года» награжден сборник стихотворений Олега Чухонцева «И звук, и отзвук». В номинации «Хуманитас» – Есенин Захара Прилепина из серии «ЖЗЛ». Хочу отдельно порадоваться за победителей в номинации «Детям 21 века». Здесь лауреатом заслуженно стал «Транссиб. Поезд отправляется» Александры Литвиной и Ани Десницкой. Предлагаю пересмотреть наше интервью с авторами. Они приносили книгу в студию, мы снимали ее на видео и подробно о ней рассказывали. А в номинации «Поколение Z» награду получила серия книг для подростков «Рассказы Волчка». Это современная проза лучших российских писателей, любовно отобранная издательством «Волчок» и Алексеем Копейкиным. Родителям подростков очень рекомендую обратить на нее внимание. Ну и приглашаю всех в Тулу в следующие выходные. С 11 по 13 сентября там, на территории творческого индустриального кластера «Октава», пройдет фестиваль детской книги «Литературула». В этом году он, к счастью, пройдет в пятый раз. И это уже дата, полуюбилей. И здорово, что в этот сложный год фестиваль не закрылся. Мне кажется, это очень важно для всего литературного процесса в целом. Причем в этом году «Литературула» даже вышла за свои привычные рамки. Поскольку на фестиваль тулики уже давно приходят с семьями, читатели стали все чаще просить пригласить в Тулу авторов взрослых книг. И в этом году фестиваль повзрослел. У «Литературулы» переходный возраст. И нас ждет большой разговор не только о детских книгах. Рассказала мне организатор, двигатель и душа фестиваля Ирина Рочева.
Фестиваль «Литературула» пройдет в городе Тула с 11 по 13 сентября в пятый раз в творческом индустриальном кластере «Октава». Тема фестиваля этого года – переходный возраст. Мы решили попробовать расширить немножечко границы детского фестиваля и пригласить в Тулу так называемых взрослых авторов, чтобы обсудить с ними, насколько они взрослые. И действительно ли книги, например, Шамиль Идиатуллина или Анны Козловой могут читать только взрослые, а подростки и старшие дети нет. И где проходит эта граница детского и взрослого чтения, кто ее определяет, какие книги можно читать детям, а какие только взрослым. Именно об этом мы хотим поговорить с нашими гостями и попробовать познакомить детей с теми авторами, которые, как правило, мне кажется, не попадают в поле их интереса и в поле их зрения. Есть классическая школьная программа, есть специальные современные книги для детей и подростков, жанровые, разные. Но вот те книги, которые читают их родители, героями которых очень часто становятся подростки, и в которых авторы как-то пытаются тоже рефлексировать и свое детство, и современное детство российских детей современных, они до ребят не доходят. И как раз очень интересно попробовать познакомить их с этими текстами, чтобы они могли понять, попробовать, как их видят современные взрослые, и что они хотят им сказать и передать, потому что это как раз тот диалог, которого, мне кажется, очень не хватает. Фестиваль будет идти 3 дня, в программе больше 50 событий. Много будет и писателей, и переводчиков, и педагогов, и просветителей. Приедет и Полина Лосева, Денис Севков, Алексей Дурново, Пиперский, Крангаус. Очень много гостей, которые, в общем-то, работают тоже в популярном теперь жанре нонфикшн и будут рассказывать о своих темах, ориентируясь, опять же, на широкую аудиторию, понимая, что к ним могут прийти и подростки, и младшие школьники. Будет большая книжная ярмарка, она пройдет все 3 дня, порядка 40 издательств к нам приезжают, и тоже впервые приедут в Тулу взрослые, так сказать, издательства «Гнозис», «Адмаргина», «Альпина Нонфикшн» и так далее.
Фестиваль «Литературула» пройдет с 11 по 13 сентября при поддержке правительства Тульской области и литературной премии «Ясная поляна». В Тулу приедет лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин, лауреат национального бестселлера Анна Козлова, прекрасная Нарине Абгарян, обладательница премии «Ясная поляна», а также хорошо знакомые детские авторы Нина Дашевская, Юлия Симбирская, Анастасия Орлова, Наталья Волкова, Ася Кравченко, Алексей Олейников и многие другие. Приезжайте, будет интересно. И кроме того, в первый день фестиваля литературная премия «Ясная поляна» объявит короткий список по номинации «Современная российская проза». То есть нам жюри наконец назовет книги тех российских авторов, на которые непременно стоит обратить внимание в этом году. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Интересные книги выбирала для вас Наталья Ламакина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».